по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1167-я встреча у нас с вами сегодня в нашем путешествии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать послание Иуды, мы с вами сегодня продолжаем наш разговор об отступниках и отступлении в церкви, мы продолжаем разговор о том, как узнавать, как видеть отступников и как поступать в подобных ситуациях. Мы говорили в прошлый раз о том, что проблема отступления в церкви заключается как раз в том, что оно идет изнутри. Вот когда оно снаружи, этому можно сопротивляться. Этому даже проще сопротивляться. Ну, то есть ты, по крайней мере, понимаешь сразу, вот это враги. Да, пришли враги, надо по этому поводу что-то делать. И надо сопротивляться. Если отступление начинается изнутри, если брожения, расколы начинаются изнутри, если ереси начинаются изнутри, у нас уже упущено время. Время упущено, потому что мы не увидели или таким каким-то образом пропустили самое начало этого процесса. Мы не увидели то время, когда еретик начинает выстраивать отношения с другими в церкви. Мы не увидели то время, когда он захватывает свою территорию в общине. И мы не увидели то время, когда, собственно, эти события, это брожение в церкви, брожение в общине уже начинается. И вот тогда действительно наступает проблема. Но опять-таки, Господь это решает. Господь дает возможность это решить. Но это сложнее. И вот для того, как раз, чтобы распознавать, для того, как раз, чтобы видеть людей в церкви, которые могут представлять действительно опасность. Опасность для всех остальных. Да, вот из вас самих, помните, как говорит, да, апостол Павел? То есть, с одной стороны, он говорит, обращаясь к пресвитерам Эфесской церкви, что придут извне вот эти лютые волки. А с другой стороны, он говорит о том, что будут люди, которые придут из вас самих. Вот это вот такая двойная сторона или две стороны отступничества. И та сторона, о которой мы говорим сейчас с вами, в связи с посланием Иуды, как раз из вас самих. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что наши программы предполагают, что за 5 с небольшим лет мы читаем Библию от Бытия до Откровения. Я напомню, что вы также можете нам писать в наших группах, в соцсетях, везде, где вы нас смотрите или слушаете, и вы всегда можете услышать записи уже вышедших программ этого цикла на нашем сайте theos.fm, который работает, и в нашей группе ВКонтакте. Там есть плейлисты, собственно, все отсортировано. Все вы можете легко найти. И также в нашем приложении Теос есть тоже вот программы, и по страницам Библии вы тоже там легко найдете. Давайте мы с вами начнем с комментариев, потому что у нас есть некоторое количество непрочитанных комментариев, к которым надо бы вернуться. Мы говорили о малых группах, мы говорили об опасности того, что отступники или отступление приходят как раз через малые группы. И как, собственно говоря, имея малые группы или группы общения, группы изучения Библии в церкви, как быть внимательным к тому, что происходит в этих группах. Это особенно относится к пасторам, это особенно относится к лидерам церкви. Вот Юрий пишет: «Да, бывает, что человек искренне заблуждается. С такими мы проводим работу и не поступаем жестко. Но бывает и наоборот, когда человек осознанно пытается вбить клин между нами». Вот это, кстати, как раз и происходит зачастую именно в таких малых группах общения, когда человек приходит и... Ведь там, понимаете, там ведь мы можем говорить обо всем. Там больше свободы, там больше места для беседы. И, соответственно, если кто-то пытается вбить клин, то именно на этом уровне обычно начинается взаимодействие. То есть именно на этом уровне с человеком начинают говорить. И тогда ты выясняешь, это что, это реально вот, человек не понимает, или он... у него какие-то, может быть, неправильные убеждения. Это не просто непонимание, а именно убеждения. Но он не пришел для того, чтобы разбить. Он не пришел для того, чтобы украсть. Или, напротив, это как раз, может быть, под благовидными предлогами, человек, который пришел все же, независимо от этих предлогов, человек, который пришел украсть овец Божьих, да, пришел увести. Вот часто вот это «идите за мной», которое говорят люди, да, вот, приходя в церковь, приходя в группу, зачастую это бывает как раз «идите в никуда». То есть «идите вместе за мной, но вы пойдете никуда». Ольга пишет, взрослые служители и пасторы должны посещать иногда малые группы, чтобы группа не получилась оставленной и чувствовала поддержку. Вот Ольга напоминает еще одну важную вещь. Мы к этой теме подходили на протяжении наших бесед с точки зрения того, что вот малая группа должна быть опекаемой для того, чтобы не было всяких уже учений, не было проблем доктринальных и так далее. А Ольга напоминает важную вещь. Она говорит, не только для этого, а просто для того, чтобы группа в церкви не была оставленной, чтобы она не чувствовала себя покинутой, чтобы группа в церкви, каждая группа в церкви понимала, осознавала, что о ней заботится, что ее помнят. Я как-то получил очень такой... Ой, хотел сказать забавный... не забавный комментарий, но вот такой... На самом деле грустный комментарий все же. Когда человек пишет... Вы знаете, говорит, у нас малая группа в церкви, мы изучаем Библию, но, по-моему, про нас все уже в церкви забыли. Тут, правда, можно сказать этому человеку, а вы сами о себе напоминали? Вы сами приходили к пасторам, к служителям, рассказывали, кто мы, что, кто вы, что вы, приглашали их, может быть, к себе... поучаствовать в какой-то из встреч вашей малой группы. То есть вы сами что-то такое делали для того, чтобы это общение, эту коммуникацию установить. Если нет, то тогда, конечно, сложно говорить о том, что нас забыли. Но действительно существует вот эта проблема. Это проблема забытых малых групп Библии. Ольга Миронова пишет. У нас скорее малая группа может выродиться в тусовку. Да, у нас тоже. И ну, мы сначала пообщались, потом поели, потом еще пообщались, потом чайку попили. Ой, помолиться-то забыли? Ой, а мы уже 2 часа тут сидим. Ой, а давайте мы быстренько сейчас это помолимся. Да, быстренько только потому, что всем уже домой ехать пора. А что дальше будем делать? Да, дальше в парк пойдем завтра там, или через неделю. Вот, это тоже опасность, это другая опасность, мы о ней сейчас не говорим в этом контексте, вот, но опасность это есть. Юрий продолжает эту мысль по поводу того, как поступать с теми, кто несет другое учение. Продолжаем увещевать людей. Бывает сложно, потому что сначала нужно разобраться в самом себе, прежде чем учить других людей. Немногие делаетесь учителями. Ибо если неправильно научим, будет таким больше осуждение, чем тем, кто не был учителем. Да, это ответственность. Это ответственность, которая лежит на каждом из нас, кто хоть в какой-то степени, хоть в малой степени, начинает учить. Но на самом деле, если серьезно, в какой-то степени все мы учим. Ну, детей так или иначе мы учим, да, вот. Те, у кого есть дети, точно. Но в жизни каждого из нас в любом случае есть люди, хотя бы один человек, которого мы когда-то либо учим, либо учили. И это тоже ответственность. Но если мы становимся учителями, учителями в церкви, учителями на постоянной основе, это тем более ответственность. И если мы противостоим человеку, который несет какое-то не то учение, ну, или, как нам кажется, не то учение. Если мы вынуждены, у нас не остается выбора в этих случаях, мы вынуждены противостоять. Тут есть масса вопросов. Кстати, мне в наших программах по страницам Библии, мне легче в этом плане. Почему? Потому что я вижу ваши комментарии. Я знаю про вас то, что знаю из комментариев. Или из комментариев, если их много. С многими из вас мы знакомы виртуально. В сообщениках, то есть, ну, вот так или иначе мы с вами переписываемся. С некоторыми, немногими, к сожалению, не из вас мы знакомы лично, но в любом случае мне легче, потому что есть вот этот барьер. И барьер, конечно, плохо. Но в данном случае есть и плюс. Заключается он в следующем. Смотрите, когда мы кого-то хорошо знаем, или даже так, когда мы какого-то человека, может быть, не очень хорошо знаем, но он рядом с нами, и он начинает чему-то нас учить или что-то нам предлагать, что-то объяснять. Есть немало факторов, которые влияют на наше отношение к происходящему, простите, наряду с тем, что он говорит. То есть есть контент того, что он говорит, и есть другие факторы, которые в нашей жизни присутствуют, в нашем отношении присутствуют. Ну, например, ну вот не нравится тебе человек лично. Ну, вот ты на него смотришь, и вид у него не такой. Я не знаю, он не такой аккуратный, может быть. Или тебе не нравится его голос, тебе не нравится его интонация. Или тебе не нравится его эмоциональность. А подходит женщина, начинает что-то такое говорить в церкви. И, знаете, я очень не люблю, когда люди загружают, когда люди вот так вот... Знаете, бывает так, вот ты разговариваешь с человеком, и ты чувствуешь, что человек на тебя наседает. То есть ты от него отодвигаешься, даже физически отодвигаешься. То есть, ну, вот как-то так, да? А он придвигается к тебе. И ты чувствуешь, что он на тебя давит. Комментарий я могу прочитать, могу не прочитать. А в данном случае, ну, это ведь может быть и какая-то такая личная особенность человека, особенность его характера, особенность того, как он устроен, в конце концов. Но это отражается, и это влияет на то, как мы его воспринимаем. И это влияет на то, как мы воспринимаем то, что он говорит. То есть я могу, да и вы можете, не соглашаться с человеком, даже не только потому, что он не прав, или не столько потому, что он не прав, а потому что что-то нам в нем не нравится. Порой даже какие-то... Слушайте, я думал, привести этот пример или нет. Приведу. Еще в студенческие мои времена был у меня один знакомый, который был, в общем, неплохим богословом. Ну, как он богословом? Богословом таким самоучкой, наверное, да, тогда еще особенно. Вот, но человеком, который действительно делал интересные, глубокие и очень точные наблюдения. Но ему сложно было донести эти наблюдения до других студентов. Ну, то есть он начинал что-то говорить... Его не слушали. Почему его не слушали? Ну, там была очень простая причина. Как сказала одна моя сокурсница. Так он постоянно заикается. Чего он мне вообще может сказать? Так подожди. Значит, заикается – это то, как он говорит. А дальше то, что он говорит. И он, конечно, мог сказать. И он говорил немало. Но... слушать было сложно. Вот этой конкретной девушке, этой конкретной моей сокурснице слушать было сложно. То есть вот это вот тоже накладывается. Это какие-то такие личные вещи. Поэтому, конечно, когда мы противостоим ереси, сначала нужно разобраться в себе. А что во мне? А почему я сейчас буду этому человеку говорить то, что говорю? Потому что он мне чем-то не нравится. Или потому что объективно там есть чему противостоять. Ольга Миронова. Аккуратнее, пожалуйста. Она пишет. Я кубанская казачка. У меня руки чешутся. Плетку взять. Причем знаю, что не поможет плетка. Что долгий путь объяснений и работа над собой продуктивнее. Вот. Но кровь не водится. Христос пролил за вас свою кровь. Христос нас с вами меняет. Я говорю про то, что аккуратнее. Однако я понимаю. Иисус, кстати, единственный раз взял плетку. И совершенно не для того, чтобы объяснять фарисеям и саддукеям их доктринальные ошибки. Он взял плетку для того, чтобы хлыст такой, для того, чтобы очистить Божий храм, дом Отца. Вот для этого. Но... у нас постоянно бывает это желание хвататься за меч. Ничего хорошего из этого никогда не бывает. Ну вот просто ничего. И вы это знаете, и мы с вами это знаем. Я понимаю вас, Ольга, в том плане, что... ну, особенно раньше. Да сейчас тоже, но вот раньше еще больше. Я был таким, знаете, вспыльчивым, горячим человеком, которого... ну, в общем, вывести из себя можно было довольно легко. Ну как ты не понимаешь? Не понимаешь, даже вот какую-то доктринальную вещь, какое-то доктринальное соображение, доктринальный вопрос, я мог начать вот. Ну это же очевидно. Ну, конечно, спасение невозможно потерять, говорил я. Даже при том, что большая, возможно, и большая часть христианского мира отвечает на этот вопрос и смотрит на этот вопрос иначе. А для меня было, ну как ты не соглашаешься? Как это может быть? Со временем Господь делает две вещи. С одной стороны, Он делает нас более мягкими, когда речь идет о разных взглядах внутри христианства. Ну, то есть мы начинаем какие-то вещи воспринимать спокойнее. А с другой стороны, Он делает нас более непримиримыми к тому, что не соответствует христианству. И опять мы боремся не с человеком, мы боремся не со взглядами, а мы несем Евангелие. Вот это принципиальное отличие. А нести Евангелие, а не просто пытаться человека как-то унизить. Кстати, сегодня мы с вами начнем говорить про 9 стих послания Иуды. И там про спор Михаила, архангела Михаила и сатаны из-за тела Моисея. Мы начнем этот разговор, но я хочу сразу предупредить, что мы его сегодня не закончим. Сегодня предзаписанная часть нашей программы довольно длинная, но и то там все не уместилось, поэтому часть этого эпизода, часть этого разговора мы перенесем уже на следующий понедельник, то есть мы будем с вами в понедельник, да, даст Бог, встречаться, и тогда поговорим, мы тогда почитаем из Успения Моисея, есть такой апокриф, даже не почитаем из него, потому что он сам не сохранился, а скажем про него то, что известно, то, что можно на эту тему сказать. Вот, так вот, там интересная вещь. Архангел Михаил спорит с сатаной, и он не обзывает сатану. Он не называет его всякими именами. Он говорит, да запретит тебе Господь. А он понимает отлично, лучше нас с вами понимает, кто такой сатана. И он понимает, что сатана ничего хорошего не несет. Но почему даже архангел Михаил не мог говорить гадости, обращаясь к сатане, а мы зачастую позволяем себе говорить гадости, обращаясь к братьям и сестрам во Христе, тем братьям и сестрам, которые, возможно, в чем-то с нами не согласны. Вот задумайтесь об этом, тут очень важный контекст. Но опять-таки этот разговор мы сегодня начнем, а продолжим и завершим его, даст Бог, в понедельник. Вот что тут у нас еще есть. Жанна пишет, не все осознают ответственности за искаженное представление написанного в Божьем Слове. Да, мы это читали, с вами уже обращались к этому уже. И действительно, это серьезная ответственность. Более того, эта ответственность приходит постепенно, она приходит не сразу. Мы с вами приходим к осознанию по мере того, как Господь нас ведет, по мере того, как мы растем. Опять-таки, к сожалению, кто-то к этому осознанию не приходит. И так и продолжает оставаться в каком-то странном детстве. Татьяна спрашивает, а если ангел... Это мы говорили про отступление ангелов. А если ангел хочет исправиться, быть с Богом? Вот тут интересная вещь. Читая Священное Писание, мы нигде не находим указаний на возможное покаяние ангелов. А это не значит, что его нет. Но в Библии нигде об этом не говорится. Опять, если нигде не говорится, в Библии, данной нам, это не дает нам основания сказать, что его не существует. Вот просто на это а если мы ничего конкретного здесь сказать не можем? Ну, потому что в Библии такого учения не существует. Татьяна пишет, я всегда верила в Бога, но только сейчас поняла, что тем временем дьявол пользовался моей сущностью в своих целях. Я не хочу ему подчиняться, только Богу хочу служить. Татьяна, вот это вот и есть духовный рост. Слушайте, а что? Вот я верующий человек уже 35 лет. А вот что? Дьявол никогда не пользуется моей сущностью в своих целях? к сожалению, тоже пытается пользоваться. И прибегаю к Богу и прошу: Господи, помилуй, Господи, сохрани. Давайте обратимся к Богу в молитве сейчас и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою и молим Тебя, направь нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1167-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами подходим сегодня к очень важному фрагменту послания Иуды. Важность этих стихов заключается в том, что они помогают нам понять не только Бога, но и самих себя. Знаете, проблема наших современников заключается даже не в том, что они не понимают Бога, а в том, что они не понимают себя. Они не знают, кто они такие. Бог же может вас легко узнать. Он отлично знает, кто вы такой. И более того, Он готов помочь вам разобраться в самом себе. Потому что Он вас сотворил. И потому что Он вас любит. Итак, мы подошли к посланию Иуды, 8 стих. Да, здесь только одна глава, поэтому номер главы можно и не называть. И вот Иуда перечисляет характеристики отступников. В 4 стихе он уже начал об этом разговор. Иуда говорит, что это неблагочестивые люди, о которых еще раньше писали другие апостолы. Он говорит также, что эти люди выносят Бога за скобки своей жизни. Они превращают благодать Божию в распутство. Они также уходят в надменный грех и надменную безнравственность. И кроме того, они отрицают Господа Иисуса Христа, отвергают Его сущность и Его подвиг, совершенный ради нас. И дальше мы узнаем еще несколько фактов, которые помогают нам распознать таких людей. Давайте прочитаем 8 стих. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Здесь перед нами еще 4 качества этих людей. И напомню, что именно этих людей нам надо остерегаться. Они входили с черного хода. Они проскальзывали или прокрадывались в церковь. Они представлялись теми, кем на самом деле не являлись. Они пускали пыль людям в глаза. Они говорили одно, а верили в совершенно другое. Вообще, зачастую такие люди даже и не говорят, во что они толком верят. Если и говорят, то сначала выслушав другого человека и попытавшись понять, а что в данном случае будет наиболее выгодно. Это как в том анекдоте. «Сколько будет 2×2?» – спрашивает учительница у ученика. «А сколько вам надо?» – спрашивает ученик. Конечно, эти люди не задают такого вопроса, но они внимательно слушают для того, чтобы понять, куда они попали. И говорят, отвечают, вот исходя уже из этого понимания. Мне доводилось встречаться с такими людьми, начинаешь говорить с ними и пытаешься понять, во что они верят, и они молчат, и ты понимаешь, что они на самом деле очень внимательно тебя слушают, чтобы увидеть ситуацию, чтобы понять, в какую сторону дует ветер, и тогда уже говорить соответственно. И вот в 8 стихе, как я уже сказал, упомянуты еще несколько их качеств. Во-первых, мы узнаем, что это мечтатели. То есть они живут в нереальном мире. В мире, который на самом деле не существует. Эти люди романтизируют все, что их окружает.
Их мира на самом деле нет. Он существует лишь в их воображении. Да, хорошо бы, например, решить все свои проблемы через позитивное мышление. Однако порою совершенно необходимым бывает вовсе не позитивное, а негативное мышление. И некоторым людям надо бы научиться говорить «нет», а не только «да». Стоит отметить, что вот эти мечтатели никак не хотят принять реальность такой, какая она есть. Люди существуют в своем пузыре. Сегодняшние социальные сети, кстати, позволяют делать это довольно легко. Человек окружает себя теми друзьями и той информацией, теми источниками информации, которые ему нужны. Все остальное он просто выносит, выбрасывает из своей жизни. Получается, что люди как бы смотрят на мир через розовые очки. Ну, все у нас друзья, все мы любим друг друга, со всеми мы согласны, ну или, по крайней мере, со всеми и всегда можно договориться. Да, хорошо бы, если бы так оно и было. Однако это нереально. Это описание не учитывает того, что мы живем в жестоком мире, искалеченном грехом. И любое отрицание реальности оказывается недолгим. От реальности не убежишь. И даже розовые очки рано или поздно придется снять. Ну а вот эти люди были мечтателями. Их мир был весьма далек от реального. Вот еще один пример. Очень удобно всем рассказывать о том, как устроить себе красивую жизнь, как процветать, как добиваться всего. Но это работает лишь в мирное время. И это работает лишь при условии, что мы живем в процветающей стране. Ну, то есть, если процветание – это такое общее направление некоего вектора. А если эти условия не выполняются, то и множество советов окажутся лишними и вовсе неуместными. Не случайно говорят «сытый голодного не разумеет». И советы, которые порою даются, ну, никак не могут быть приняты, именно потому что они не учитывают реальность. Один человек сказал, ну что, ну вот тебя уволили с работы, в принципе, ничего страшного. Теперь ты не будешь каждый день обедать в кафе, ты будешь готовить дома, а даже если будет новая работа, за которую меньше платят, ну, тогда ты будешь на работу носить обед и, может быть, раз в неделю позволять себе пойти в ресторан. И когда этот человек вот так рассуждал о жизни, один из его слушателей спросил, слушайте, а что, если я уже так живу? Да и раз в неделю я в ресторан не хожу. Что мне-то делать? Как это? Спросил первый собеседник, недоумевая. Вот в данном случае человек дает совет, как мечтатель. Он не понимает то, что существует на самом деле. Порой и мы, христиане, тоже бываем такими мечтателями. Но одно дело говорить о своей готовности отправиться в любой уголок земли ради Господа, чтобы совершать даже самое сложное и самое опасное служение ради Бога. И совсем другое дело не просто говорить, а действительно отправиться и это служение совершать. Да, люди, которые говорят и не делают, зачастую оказываются только мечтателями. И они приходят в церковь. И они используют церковь в качестве проводника своих идей, своих мечтаний, оторванных от реальности. Но смотрите, какая тут интересная история. Когда Иисус посылал своих учеников на проповедь, Он сказал им, чтобы не брали с собой ничего. Но потом, когда Иисус отправлял учеников, чтобы те шли до конца земли, Он сказал, что меч им все-таки пригодится – для самозащиты. Итак, мечтательность – это как раз и есть один из способов обмана. И одно дело проповедовать сытым и довольным людям мирным воскресным утром, но совсем другое – обращаться к людям, которые прямо сейчас вовлечены в военные действия, обращаться к людям, которым нечего есть, обращаться к людям, которым не во что одеться. Дальше мы читаем об этих мечтателях, что они оскверняют плоть. То есть они соучаствуют в развратных, безнравственных действиях. Вот о чем тут идет речь. Здесь можно вспомнить, например, о Содоме и Гоморре. И вы помните, что Бог осудил эти два города. И даже ангелы, восставшие против Бога, были предупреждены о грядущем суде. И Бог не позволил своему народу, который он сам же и вывел из Египта, войти в обетованную землю. Не позволил как раз по причине их неверия. И все это примеры, данные для нас, чтобы мы понимали, что во всех этих так называемых новых веяниях ничего, собственно, нового-то и нет. Все это хорошо забытое старое, все это восходит ко временам Ноя, и все это восходит к Содому и Гоморре. Итак, эти мечтатели оскверняют плоть. Они участвуют в грехе, грех кажется им нормальным, грех кажется им даже крутым. Это вот такая свобода. Приведу один пример. Разговаривал я с несколькими девушками в церкви, которые, как мне показалось, были вызывающе одеты. И я спросил, почему вы считаете для себя возможным быть в церкви вот в этих мини-юбках с этими оголенными плечами? И вы же понимаете, как молодые ребята на вас смотрят. Вы понимаете, что вы становитесь для кого-то соблазном. И одна из них ответила мне такой фразой. Она говорит, а мы свободные вообще-то. У нас это свобода во Христе. Слышали про такую? Я, конечно, слышал про такую. Я читал про такую. Но я также читал, и только бы свобода ваша не стала поводом для угождения плоти. Вот она, опасность обратить свободу во вседозволенность. Я, кстати, рассказал эту историю не случайно. Через пару лет я узнал о скандале, который был в этой церкви. Пастор ко мне подошел на одной из конференций и говорит, представляешь, что наша молодежь-то учудила? Они там собирались по вечерам и по ночам в квартире одного из молодых христиан, у которого родители уехали. Там собиралась целая молодежная группа, ну типа киношки посмотреть, пообщаться. А потом выяснилось, что в той квартире по вечерам и по ночам совершались вещи, о которых и говорить-то стыдно. И знаете, услышав это, я, конечно, опечалился, но не удивился. Я понимал, что нечто подобное может происходить. Мне скорее было непонятно, как эта ситуация оказалась столь удивительной для пастора. Итак, мы читаем про людей, которые оскверняют плоть, которые отвергают начальство и злословят всякие власти. И вот следующее качество этих людей – они отвергают начальство. Это означает, что они отвергают власть в принципе. Получается такой анархизм, где каждый делает все, что ему хочется. Все, что, как это объяснялось в книге Судей, кажется ему правильным или кажется правильным в глазах его. И тогда общество просто разваливается, разъедаемое противоречиями, как раковой опухолью. Вот этот развал общества, который начинается как раз с неприятия власти, это составляющая и сегодняшних дней тоже. Мы-то считали себя цивилизованными, хотя на самом деле мы оказываемся подобными кучке дикарей. Люди рассуждают примерно так. Зачем нужны законы? Давайте просто жить по понятиям. Давайте жить так, как нам нравится. Или давайте возьмем и все легализуем, и дело с концом.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертое качество этих людей заключается в том, что они злословят высокие власти. Таким образом, Иуда продолжает разговор об отношении к властям или к начальству. То есть эти люди проявляют неуважение к правилам и к тем, кто эти правила устанавливает. Среди прочего, эти люди вымещают свою злость и вымещают свои обиды на тех, кто занимает высокое положение. Они обвиняют власть имущих во всем плохом, во всем негативном, что происходит в государстве, да и в жизни вообще, вне зависимости от того, виноваты власть имущие или нет. Маленький пример. Мужчина, который приходит в магазин и начинает выяснять отношения с продавцом, и начинает повышать голос на продавца, и начинает даже ругаться на продавца. Продавец говорит: «Послушайте, я ничего не могу сделать. Вот это политика нашей компании. Это политика магазина. Это вообще не от меня. Я не могу этого изменить». И, в общем-то, тот, кто ругается на продавца, даже понимает, что продавец не может этого изменить. Но ему хочется на ком-то выместить свой гнев. Ему хочется кому-то весь этот свой негатив передать. Справедливо это или нет? Конечно, нет. Но в данном случае это уже не важно. Человек в принципе отвергает понятие власти само по себе. И таким образом, среди прочего, происходит разрушение системы власти. Ну и важно отметить еще один аспект. Это уважение к человеку, который в данный момент наделен властью. То есть уважение к той властной функции, которую в данном случае он выполняет. Да, возможно, я не могу относиться с уважением лично к этому человеку, но у него есть определенная функция. Да, я понимаю, что порою во власть попадают люди, которые действительно недостойны особого уважения. Но опять-таки у этого человека есть некая функция, которая требует уважения. Я могу как угодно относиться к этому человеку просто лично, я могу быть совершенно несогласным с ним лично, я могу выражать это несогласие, но есть некая функция власти, которую я призван уважать. И вот смотрите еще раз. Эти отступники, которые прокрались в церковь, вошли с черного хода, они нечестивы. Они извращают Божию благодать и превращают ее во вседозволенность. Они отвергают Господа Иисуса Христа. Они бесплодные мечтатели. Они оскверняют плоть. Они с пренебрежением относятся к властям. Они не уважают начальство. Да, они опасны. И опасность эта связана как раз с тем, каким путем они проникают в церковь. На протяжении 10 долгих и мучительных лет греки безуспешно осаждали город Троя. Однако им так и не удалось сломить сопротивление троянцев. Им не удалось прорваться через укрепление города, и Троя казалась непобедимой. И вот тогда у греков родилась идея. А что если сделать деревянного коня и оставить этого коня перед воротами Трои? Но внутрь этого коня посадить несколько греческих воинов, а потом сделать вид, что армия отходит, отступает. Да, вот именно так они и сделали. Соорудили деревянного коня, посадили в него несколько воинов, оставили этого коня у ворот Трои. Армия отступила, войско отступило, и в конце концов любопытство у троянцев взяло верх над здравомыслием. Они увидели, что греки уходят. Они решили, что война окончилась. И тогда они вышли и увидели коня. И решили затащить коня в город, потому что он им показался интересной диковинкой. И вот в ту ночь солдаты, которые сидели внутри коня, вышли наружу. И они открыли ворота города изнутри. И в то же время под покровом ночи вернулся греческий флот, потому что на самом деле никто никуда не отступил. И то, чего не смогла сделать за 10 лет осады целая могущественная армия, смогли сделать всего несколько солдат, действовавших изнутри. И вот ровно так же лжеучения и ереси проникают сегодня в Церковь Христову, разрушая ее изнутри. Понимаете, Церковь никогда не испытывала серьезных проблем снаружи. Вы можете сказать, ну как же, притеснение, гонение, испытание. Да, это серьезно, да, это важно. Однако опыт показывает, что гонения только укрепляют церковь. Вы помните, история относительно недавняя, история о китайской церкви. Церковь подвергалась постоянным преследованиям. И что же? Церковь продолжала расти, и церковь в Китае продолжает расти и сегодня. Понимаете, какая штука? Гонения укрепляют церковь. Ну а вот разрушение, самое страшное разрушение, всегда начинается именно изнутри. И, кстати, ведь Иисуса предал тоже один из членов его внутреннего круга. ну, не совсем узкого внутреннего круга, потому что ближайшие ученики к Иисусу – это Иоанн, Иаков и Петр. Но в данном случае Иуда – один из 12. Это предательство изнутри. И дальше смотрите. Иуда предал Иисуса иудеям, иудеи предали Иисуса римлянам, и уже римский прокуратор авторитетом римской власти приговорил его к смерти. Он как бы исполнил требования иудеев, но предательство-то все равно было изнутри. Вот это всегда самое опасное. Предательство в церкви, предательство в семье, предательство во взаимоотношениях. Это всегда гораздо опаснее, чем внешние угрозы. Мы с вами читали также, что эти люди, отступники, не имеют уважения к властям. И вот в этом контексте послушайте, что говорится в следующем, 9 стихе. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: „Да запретит тебе Господь“». По-моему, вот это один из самых необычных стихов Писания. Я не буду сейчас детально, подробно говорить про сатану. Да, друзья, нам еще с вами предстоит этот разговор и про самого сатану, и про бесов. И будет он у нас, когда мы дойдем до Откровения Иоанна Богослова. Мы будем тогда с вами говорить подробно о сотворении сатаны, о характере сатаны, о вселенной сатаны, о конфликте с сатаной, а также о крахе сатаны. Да, друзья, обо всем этом мы еще поговорим. Ну а пока я лишь скажу, что сатана был Божьим творением и, скорее всего, высочайшим из Божьих творений. Однако потом в нем было найдено зло. Это не значило, конечно, что он вот прямо тогда пошел и что-то у кого-то украл. Зло сатаны заключалось в том, что он противопоставил свою волю воле Божьей. Он превознесся в своей гордыне, и он хотел обрести независимость от Бога. Вот такая у него была задумка, такое желание. И вот что интересно. Вот в этой вселенной, в этом мире Бог ему такое позволил. Он позволил сатане осуществить вот этот мятеж. Очевидно, у Бога была в этом своя особая цель. И вот что нужно заметить. Сатана ведь до сих пор уверен, что ему удастся поставить себе в подчинение хотя бы частичку Божьего мира. И я полагаю, что сатана хочет подчинить себе вот эту землю, на которой мы с вами живем. И смотрите, сатана ведь не хотел, чтобы Моисей был погребен в земле. Причина заключалась в следующем. Моисей-то ведь должен был быть воскрешен, чтобы ему войти в обетованную землю уже после воскресения. Так оно, собственно, и произошло. Моисей все же вошел в обетованную землю. Вы помните, каким образом это получилось? Помните, что на горе Преображения вместе с Ильей явился и Моисей? Так вот, мы узнаем, что архангел Михаил спорил с дьяволом. И спор у них был как раз о теле Моисея. Однако при этом архангел не осмелился высказывать обвинений в адрес сатаны. Он не оскорблял сатану. Он никак его не обзывал. Кстати, я уверен, что многие из нас готовы были бы вот так на него накинуться, накричать, наорать. Я знаю современных христиан, которые начинают не просто разговаривать с сатаной. Я знаю христиан, которые долго разговаривают с сатаной и начинают кричать ему всякие гадости, начинают кричать ему всякие мерзости. Мой первый вопрос. Зачем? Мой второй вопрос. Неужели вам так приятно? Неужели вам так хочется с ним общаться? Ведь когда вы идете и вы видите злую собаку, вы не будете кричать на эту собаку. Вы не будете стучать на эту собаку. Вы не будете топать. Вы постараетесь пройти мимо, уповая на Бога. Так с сатаной-то что ж вы разговариваете? Если даже Михаил не стал ему запрещать, если даже Михаил не стал на него повышать голос. Да, был спор между сатаной и Михаилом о теле Моисея, но мы читаем только одну фразу Михаила. Он говорит: «Запретит тебе Господь». Он переносит всю ответственность туда, где она должна и быть. Так почему же Михаил не стал кричать на сатану и оскорблять его? Даже при том, что Михаил – это ведь архангел. Он только сказал: «Да запретит тебе Господь». И никаких эпитетов, никакого осуждения он не высказывал. А мог бы. Почему? Да дело как раз в том, что у него было уважение к тому факту, что сатана был создан выше всего творения. Да, сатана преступник, он мятежник, он устроил мятеж против Бога. Да, он враг душ человеческих, и он будет повержен. Но это дело Божье. И мы с вами в армии Божьей. И очень правильно и очень точно говорит здесь Михаил: «Да запретит тебе Господь». Он взывает к тому единственному, у кого есть эта власть. Многие из нас этому, к сожалению, так и не научились. Да, многие верующие люди так и не научились склоняться даже перед Богом. Понимаете, друзья, мы-то всего лишь творение, а Он Творец. Так какое право мы имеем ставить под сомнение что-либо из того, что Он делает? Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что я всегда благочестиво и набожно принимаю все то, что посылает мне Бог. Если бы я такое сказал, это была бы ложь. Я неоднократно спорил с Богом. Я хочу понять, почему Он позволяет такие события в моей жизни, в жизни моего народа, в жизни всего человечества. Почему вот это происходит с нами? Может быть, и вы тоже задаете Богу такие вопросы. Но надо понимать, что Бог наш Творец. Он Вседержитель, и Он также и наш Искупитель. И Он любит нас. Наш Бог велик и свят. Он превознесен превыше всего. Он Бог праведный. Он никогда не совершает ошибок. Он всегда все делает правильно. И мы с вами можем Ему доверять. Но вот делаем ли мы это? Уважаем ли мы Его власть, Его личность, Его авторитет? И относимся ли мы с уважением и почтением к Иисусу Христу? Он ведь не зря предупреждает, что многие скажут Ему в тот день: «Господи, Господи!» Но делаем ли мы то, чего Он от нас требует, чего Он от нас ожидает? Или напротив, каждый из нас поступает так, как ему лично кажется правильным в его собственных глазах? Да, друзья, вот таково оно, человечество. Такова она, картина этого мира. А вы? А я? Представляете, какой урок преподносит нам сегодня архангел Михаил? Урок упования, урок уважения, урок надежды на Господа. Даже там, где мы понимаем, что что-то вопиющее идет не так, обращаться к Господу. Вместо того, чтобы размахивать палкой на сатану, сказать: «Да запретит тебе Господь». На сегодня, пожалуй, все, друзья. Продолжим в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.